По-чапски Владимир Карпович. Логичнее не бывает. Работая на швейной фабрике, мне приходилось очень часто иметь беседы с лекторами-атеистами, которые старались перевоспитывать верующих. В дни нашего первого секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Николая Сергеевича Хрущева было постановление учредить даже институты по подготовке лекторов-атеистов, чтобы они могли отвечать на вопросы, которые часто в конце лекций задавали верующие, ставя лекторов в тупик. По окончании такого института пришел ко мне один такой лектор, Крыжановский Леонид Петрович, и позвал меня с ним на беседу. Он был сыном уполномоченного по делам религий Винницкой области. Поздоровавшись со мной, он сказал, что окончил институт лекторов-атеистов и теперь будет часто иметь со мной встречи и беседы на антирелигиозные темы. Спросив меня, готов ли я на это, и получив утвердительный ответ, он долго мучился, не зная, с чего бы это начать разговор. Имея удовольствие в таких беседах и видя его затруднения, сказал, что я человек откровенный, и на него обижаться не буду, что бы он ни говорил. И пускай он не стесняется и также на меня не обижается, если и я буду со своей стороны доказывать ему свою позицию. Он обрадовался и заметил, что любит откровенных людей. Затем он начал с вопросов, откуда появились мы, да, собственно, и все люди, и как я пришел к вере в Бога. Я ответил, что рассуждал над этим вопросом, и, читая Библию, пришел к твердому убеждению, что нас сотворил Бог и, естественно, поверил в Него. Лектор начал отрицать, что Бога нет, а люди появились эволюционно. Сначала появились молекулы, из них простые виды бесхребетных, потом дошло до обезьян, а уже с обезьянами – человек. На это я ответил, что так как он в этом плане образованный человек, то думал услышать от него что-то новое, а этому нас учили в первом классе. И то, что он конкретно не назвал, кто именно сотворил простейшую молекулу, а только высказал предположение, как все это происходило. «Если хотите конкретно, — сказал он, — то нас создала природа. Я сказал, что это удовлетворительный ответ, но спросил, что имеется в виду под словом «природа», которая все так разумно создала. Он опустил голову, долго молчал. Видя, что мой оппонент не имеет ответа, я решил помочь ему и сказал, что как нас учили в школе, природа — это все, что нас окружает, поля, леса, горы, долины, реки, моря, океаны, небо, солнце, луна, звезды и тому подобное. «О да, это так», — подтвердил он. Тогда я спросил, «А природа разумная? Она может мыслить?» Он подумал и ответил, «Как же эти горы и леса могут мыслить?» «Конечно, нет». «Правильно, — говорю я. Но тогда как же неразумная природа могла сотворить разумного, мыслящего человека?» Он развел широко руками и сказал, «Ну, Владимир Карпович, вы выдвинули против моей теории большую пушку. На этот вопрос я не могу ответить». Тогда я решил ему задать другой вопрос. «А как вы считаете, Леонид Петрович, во Вселенной существует какой-то порядок или царит хаос?» Он утвердительно ответил, что во Вселенной мы наблюдаем во всем порядок, так как мириады звезд и планет движутся своими путями, не пересекаются и не сталкиваются одна с другой. «А почему нет хаоса?» — опять спросил я. Он долго думал, и мне самому пришлось отвечать. Я сказал: «Видимо, все движется по законам Вселенной». «О да!» — подтвердил он. «Очень хорошо, что вы признаете законы Вселенной. Но бывает ли закон без законодателя?» — спросил я. «Скажем, не глупо ли было бы жить в СССР, признавая законы страны, исполнять их, а не признавать высшей законодательной власти Верховного Совета?» Он опять развел руками и сказал: «Вы вновь против меня выдвинули еще большую пушку, и на этот вопрос я не могу ответить». Тогда я сказал: «Логика говорит, что любой закон не может появиться без законодателя, и Библия говорит очень ясно. Так говорит Господь: Я создал землю и сотворил на ней человека. Я, мои руки распростерли небеса, и всему воинству их дал закон я». Здесь ясно и понятно говорится, кем создана Вселенная и кто ее законодатель. «Да, вам хорошо», — ответил он, «потому что вы основываетесь на Библии, а нам надо самим до всего докапываться». Уходя, он не назначил встречи, а лишь сказал: «Я впервые встречаю такого, кто бы так защищал своего Бога». Я возразил, что мой Бог не нуждается в защите, а я лишь изложил свои понятия о нем. На прощание лектор поблагодарил меня за встречу и подарил мне для чтения книжонку «Евангельские сказания и их смысл» некого Кревелева. Я взял ее, а он с большим удивлением посмотрел на меня и несколько раз переспросил, действительно ли я буду читать ее. Я ответил, что буду, и так мы расстались. По дороге домой, в трамвае, я просмотрел эту брошюрку, в которой автор доказывал, что Христос – личность мифическая, и нет и не было очевидцев Иисуса Христа. А я перед этим как раз читал второе послание Петра, первую главу, с 16 по 18 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: „Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение“. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». Этого для меня было достаточно, чтобы аргументировать несостоятельность данной книги на следующей нашей встрече. Но встреча с Леонидом Петровичем больше не состоялась. Прошло довольно времени, и меня приглашают в комитет комсомола. Зайдя туда, я спросил секретаршу, кто и зачем меня вызвал. Смотрю, поднимается пожилой мужчина за пенсионного возраста и, обращаясь ко мне, говорит: «Это вы будете по-чапски?» Отвечаю: «Да, это я». Спросив меня, верующий ли я, и получив утвердительный ответ, сказал, что желает со мной поговорить, так как когда-то в молодости он также был верующим, но увидев, как в Первой мировой войне христиане убивают друг друга, понял, что Бога нет. Затем он поинтересовался, имею ли я Библию, и попросил, чтобы я завтра взял ее с собой, и после работы мы сможем с ним побеседовать. Я пообещал, что возьму Библию и готов с ним поговорить. Когда дома я рассказал об этом пришедшим ко мне братьям, то они посоветовали мне, чтобы я не брал Библии и не связывался с этим безбожником, а то могут мне пришить статью за религиозную агитацию на производстве и посадить. В это время я нес в церкви уже пасторское служение. Я не мог согласиться с братьями, так как пообещал тому человеку встретиться, и не хотел выглядеть обманщиком, хотя предостережением с их стороны был немного смущен. Перед сном, читая Библию, мне открылась Иезекииля 2 глава с 3 по 5 стих, где говорится: «И он сказал мне: Сын человеческий, я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против меня. И эти сыны с огрубелым лицом и жестоким сердцем, к ним я посылаю тебя, и ты скажешь им: так говорит Господь Бог. Будут ли они слушать или не будут, но пусть знают, что был пророк среди них». Я понял, что сам Господь через это слово вдохновляет меня на беседу с этим отступником. Поэтому утром я взял Библию и пошел на фабрику. После смены я спустился на первый этаж и увидел ожидающего меня дядю Васю. Так я его называл. Мы поздоровались, и он зашел к директору, чтобы тот дал нам для беседы комнату. Директор, уходя, предложил нам свой кабинет, хоть до утра. Удобно устроившись за столом директора, дядя Вася положил на стол своих несколько книг, а я, доставши Библию, открыл ее и первым начал разговор. «Вы просили меня принести Библию, и я думаю, не для того, чтобы посмотреть на нее, а чтобы почитать то, что в ней написано. Поэтому послушайте, дядя Вася, о чем пишет евангелист Марк в 1 главе, в 15 стихе. Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Это первая проповедь Иисуса Христа на земле для нас, грешников. А вот последняя. Она записана в Евангелии от Марка, в 16 главе, в 16 стихе. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Верите ли вы этому?» — спросил я у него. «Нет, не верю», — ответил он. «Хорошо, вы не верите Библии и все же исполняете то, что в ней написано», — сказал я ему. «А что я исполняю? Я ничего не исполняю». «Как мог», — возражал он. «Ну, тогда давайте я вам прочитаю, что вы исполняете». Раскрыв второе послание Петра, вторую главу, с первого стиха, я начал читать. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, навел потоп на мир нечестивых, и города Содомские и Гоморские превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». Дядя Вася закрыл мне Библию и воскликнул: «Хватит, хватит! Я что, антихрист?» «Да нет», — ответил я. «Вы меня плохо слушали. Написано: лжеучитель. То, что Бог есть истина, это правда. А вы учите, что его нет. А это ложь. Значит, вы лжеучитель. Вы исполняете то, что написано в Библии. Почему же ей не верите?» Он замолчал, и, взяв одну из своих книг, начал листать. Нашел там статью «Как я отстал от сектантства». Показал мне фото молодого человека и говорит: «Молодые люди, такие как ты, отрекаются от веры, а ты непонятно почему держишься». Я посмотрел и сказал ему на это: «Э, дядя Вася, вы показываете мне одного отступника в наш атеистический 20 век. Я вам еще не такое скажу. У Христа в глубоко религиозный век было 12 учеников, и одному из них, Иуде, предложили 30 сребреников, и он Христа продал. Иуда и этот на фотографии, и вы все предатели. И для меня вы не авторитет. В нашей стране нет большого позора, как быть предателем». Он не выдержал и закричал: «Я не был баптистом, а был православным. Разве вам от этого легче?» — улыбаясь, спросил я. Он молча открыл другую книгу и нашел фотографию Ленина, ткнул в нее пальцем и спросил: «А этому дяде ты веришь?» «Да, но если он говорит, что Бога нет, то я этому не верю». «Ну, слушай», — начал читать он из книги «Ленин о религии», — «она опиум для народа. Что ты на это скажешь?» А я и говорю: «Ленин говорит о религии, а не о Боге. Теперь скажите, что такое религия?» Он, не находя ответа, молчал. «Ну тогда я вам поясню», — сказал я. «Религия — это вера в будущее, и она бывает разная. Большая разница между религиозным человеком и верующим. Религиозному дай все и научи, что есть Бог, и он будет говорить, что Бог есть. А отними у него все, будет говорить, что Бога нет. А если еще заплатить, то он руками и ногами будет отрицать Бога. А у верующего, даже если все отнимешь, он будет и до смерти утверждать, что Бог есть. Вера в коммунизм тоже религия. И призыв звучит следующий: люди, работайте лучше и больше. Давайте план, выполняйте и перевыполняйте его, и тогда мы построим светлое будущее. Руководители уже все имеют, поэтому пьют, гуляют и хорошо живут. А нам, имеющим религиозную веру в коммунизм, нужно работать, работать, и вряд ли его когда-нибудь увидим». «Ну-ну, это ты уже перегнул», — фыркнул дядя Вася и спросил: «А книгу Кревелева ты принес и читал ее?» Я ответил, что да, и поинтересовался: «А где же Леонид Петрович, вручивший ее мне?» Он ответил, что тот заболел. «А теперь он будет со мной беседовать, пока я не стану таким, как он, или он таким, как я». Со своей стороны я пожелал ему стать таким, как я. И упаси Бог, и храни от чего-то другого. Он еще поинтересовался моей реакцией на упомянутую книгу, и я ему прочитал об очевидцах Иисуса Христа, на что он ответил: «Да, это у автора неудачно получилось». Еще спросил, читал ли я Библию Ярославского. Я ответил, что начал читать, но понял, что ее писал темный, безграмотный человек, на что он возразил, что ее автор – академик. «А почему же он пишет, – спросил я, – что Бог создал вшей и блох и привел к Адаму давать им имена, если написано, что Бог провел перед Адамом всех животных? Что же это за академик, что не может различить животный мир от насекомых?» На что он опять отреагировал той же фразой, что и у него это неудачно получилось. «У вас без Бога все неудачно получается», — констатировал я, и на этом мы разошлись. Через некоторое время дядя Вася опять решил встретиться со мной на фабрике и, поздоровавшись, спросил, как у меня дела. Я, в свою очередь, задал ему такой же вопрос и поинтересовался, не покаялся ли он еще. Он задрожал и закричал: «Перед кем я буду каяться, если Бога нет?» «Да, у вас Бога нет», как написано в послании к римлянам в 1 главе в 28 стихе. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Вам надо позаботиться иметь Бога в разуме и в своем сердце, сказал я. Больше подобных разговоров у нас не получалось, так как при моем вопросе о покаянии у него отнимала речь. Месяца через два он решился еще на одну встречу, но перед этим передал мне свою тетрадь с посланием, в котором изложил свою мысль. Что же это за такой Бог, который создал нас для того, чтобы бросить потом в ад? Прочитав его чистописание, я ожидал с ним встречи. И действительно, выйдя однажды после смены на улицу, я увидел его, ожидавшего меня. Поздоровавшись, он спросил, можно ли меня провести, и, получив согласие, пошел рядом. Немного погодя, он спросил, читал ли я его послание. Я кивнул головой и сказал: «Удивительно, что вы грамотный пожилой человек. И такую глупость мне написали». «Какую?» – произнес он и вопросительно посмотрел на меня. «Да что вас Бог в ад бросает», – пояснил я. «А сколько раз я уже вам говорил, что Сын Божий, Иисус Христос, умер на кресте, чтоб своей искупительной жертвой закрыть устье ада? Вы же своим неверием сами лезете в ад и обвиняете в этом Бога». Когда-то в детстве я пас скот, и однажды, проходя возле речушки в зарослях, услышал раздирающий крик лягушки. Остановившись и палкой раздвинув заросли, я увидел змею, лежащую перед лягушкой с широко раскрытым ртом. Лягушка кричала и сама добровольно лезла ей в рот. Вот так и вы, загипнотизированные дьяволом и грехом неверия, подобно лягушке, лезете добровольно сами в ад и кричите на Бога, что это Он вас туда бросает. Разве это не глупость? Покайтесь, и ад вам будет не страшен. На этом мы разошлись, и я больше его не видел».